У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Министерство иностранных дел и Минобороны России признали факт удара по порту Одессы после подписания договоренностей о вывозе украинского зерна.
Циничный российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту, оказался ударом также по политическим позициям самой России.
Какие перспективы на поле боя будет иметь решение Соединенных Штатов предоставить Украине новую военную помощь?
Чем больше дальность, тем лучше, потому что в этой войне тот, кто может видеть на более дальнее расстояние, кто может стрелять на дальнее расстояние, будет находиться в более выгодной позиции.
В этом дайджесте также, что происходит в Херсонской области и начала ли украинская армия контрнаступление. Какое будущее ждет российскую экономику в условиях войны и как реагирует на это Центробанк. Вы также услышите рассказ Евгения Малярчука, который 100 дней провел в российском плену. Начнем с главной сегодня темы. Министерство иностранных дел и Минобороны России признали факт удара по порту Одессы. Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что российская сторона заверила его, что не имеет к удару отношения. Тем не менее, впоследствии Москва все же признала этот факт, заявив, что речь шла о российских ракетах «Калибр», поразивших украинский военный катер. Украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в пятницу в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов. Удар был нанесен на следующий день после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о вывозе украинского зерна, в котором воюющие стороны обязались не подвергать обстрелам объекты, связанные с зерновым экспортом, в том числе в портах Одесса, Черноморск и Южный. Соглашение, подписанное в Стамбуле, давало надежду на то, что в мире будет достаток зерна для беднейших стран и не начнется голод. Вот что после подписания договоренности говорил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Благодаря этому шагу удастся предотвратить возможное повышение цен из-за жары и засухи. Мы также помогаем бороться с продовольственной инфляцией, которая стала проблемой для всего мира. Благодаря перевозкам, которые возобновятся в Черном море в ближайшие дни, мы откроем новое дыхание для многих стран мира.
В Организации Объединенных Наций накануне выпустили заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш безоговорочно осуждает удары. Удар по Одессе также осудила посол США в Киеве Бриджит Бринг и Госдепартамент США. На удары отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодняшний циничный российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту, оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то договоренности. Видите, что происходит? Сегодняшние российские калибры уничтожили саму возможность для подобных заявлений.
После начала войны объем украинских грузоперевозок по Черному морю сократился на 95%. Подходы к портам заминированы. Несколько портов, в том числе все порты на Азовском море, сейчас контролируются Россией. Соглашение, как планировалось, возобновит возможности украинского экспорта зерновых. Аналитики Института изучения войны пишут в своем очередном докладе, что Украина подготавливает или уже начала наступление в районе Херсона. Минобороны Украины официально эти выводы не комментировала. Тем не менее, о контрнаступлении в Херсонской области ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский. А Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщало, что украинские войска обстреливают российские транспортные объекты в Херсонской области, чтобы препятствовать маневренности и материально-техническому обеспечению. На минувшей неделе стало известно об обстреле Антоновского моста. Это ключевая транспортная артерия Херсона, по которой Россия до ударов перебрасывала технику и обеспечение для находящейся там военной группировки. За последнюю неделю украинские удары повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в город Херсон. Военный аналитик Роман Светан объясняет, что удары могут свидетельствовать о попытке вооруженных сил Украины окружить российскую группировку в Херсоне и пригородах.
Два дня Антоновский мост подвергся артиллерийскому удару. Скорее всего, что это были либо хаймерцы, либо 155-я РТА. С снаряда типа «Экскалибура». Очень точное попадание, очень кучное. Есть видео, которое снимали российские операторы, и они выложили его. Ни один снаряд не попал в молоко. Все снаряды легли четко в мост. Этот мост мы вряд ли сохраним, потому что он заминирован российскими войсками, и практически 100% при отходе российских войск он будет ими взорван. Но будет взорвано там 1-2 пролета, которые, в принципе, потом, после освобождения Херсона, освобождения южных частей нашей страны, он будет восстановлен довольно-таки быстро. Но сейчас можно говорить о том, что он все-таки украинским войскам он вначале не достанется, потому есть смысл сейчас перерезать эту магистраль, через которую идет боекомплект, через которую идет техника, тяжелая техника. И, в принципе, есть смысл и был смысл это делать еще раньше. Можно говорить о том, что этот мост сейчас взят под огневой контроль. После взятия такого же участка моста в районе Новой Каховки можно будет говорить, что практически вся правосторонняя группировка российских войск, это более 10 тысяч человек как минимум, несколько батальонно-тактических групп, несколько бригад, взята в оперативное окружение. Херсонщина практически в течение нескольких недель будет освобождена от российских войск. Я думаю, к концу лета это точно, а в ближайшие 2-3 недели пройдут контрнаступательные действия украинских войск. Фронт на правом берегу в районе Херсона и Херсонщины рыхлый. Количество войск для обороны недостаточно российских, потому они посыпятся после того, как нашим командованием будет принято решение об освобождении правого берега. Левобережье Херсонской области. Тут чуть труднее и чуть дольше будет освобождение идти, потому что начинать придется из-под Запорожья, со стороны Васильевки, от Васильевки через Пологие, Мелитополь. То есть, в принципе, после освобождения уже самого Мелитополя можно будет говорить о каких-то сроках по освобождению всей Херсонской области.
Военный аналитик Роман Светан рассказывал о том, какие последствия будут иметь удары вооруженных сил Украины по ключевым транспортным артериям вокруг Херсона. Херсонский журналист Иван Антипенко рассказывает, какое значение Антоновский мост, по которому были нанесены удары, имеет для Херсона, а также о реакции на обстрелы ВСУ местных жителей, живущих под российской оккупацией.
Такие места, например, как Олешки, Голая пристань, расположенные напротив Херсона на другом берегу Днепра, были раньше доступны через Новую Каховку или благодаря парому по реке. В те годы это сообщение было довольно распространенным, и люди пользовались. Возведение моста позволило упростить сообщение между правым и левым берегами Днепра рядом с Херсоном. Сам мост имеет протяженность 1 300 метров, ширина моста 25 метров. Речь идет об очень прочной железобетонной конструкции, которая продолжается через речку Конка, и таким образом общая протяженность моста около 10 километров. Там есть и развязки. Это большое сооружение, и это главная транспортная артерия в этом районе. Если посмотреть официальное заявление Владимира Сальдо, руководителя военной администрации Херсонской области, назначенного российскими оккупационными властями, и его заместителя Кирилла Стримаусова, мы можем увидеть, что бравада «Россия здесь навсегда» изменилась после того, как Антоновский мост был обстрелян украинскими военными. Стримаусов даже сказал фразу, что в этой войне не будет победителей. Я думаю, его кураторы за это настучат ему по голове. Это хорошо демонстрирует, что психологического эффекта вооруженным силам Украины достичь удалось. В российских пабликах мы можем прочитать такие фразы, как «А что же произошло?», «А почему не защищают мост?» и так далее. Я думаю, что, конечно, это могли быть и украинцы, которые поддерживают действия ВСУ, но в то же время я допускаю, что в Херсоне есть и такие, кто поддерживает оккупацию, берет российские паспорта. Думаю, вот эти люди сейчас задумались над тем, стоит ли это делать. Я читал, например, в чатах Новой Каховки и такие фразы. «Окна вылетели, но ничего, починим». И это тоже свидетельство того, что люди, которые стали свидетелями обстрелов украинской армии по складам или объектам российских войск, понимают, что иначе Россию оттуда не выдавить. А те, кто не смог выехать из Херсонской области, те, у кого для этого есть существенные причины, и таких людей действительно немало, пишут, что собираются прятаться и держаться подальше от мест сосредоточения российских военных.
Херсонский журналист Иван Антипенко рассказывал о последствиях ударов украинских военных по Антоновскому мосту. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Несколько дней назад Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. Эти средства будут потрачены на еще 4 реактивные системы залпового огня «Хаймарс» и сотни беспилотников. Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине для обороны необходимо 50 подобных установок, а для наступления – 100. Последнюю оценку разделяет и советник Офиса президента Михаил Подоляк. США и их союзники могут поставить Украине от 25 до 30 ракетных систем «Хаймарс» и их аналогов. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Он вместе с рядом других членов Конгресса посетил Киев и встретился в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским. С Адамом Смитом беседовал Тарас Левченко.
В Киеве не раз говорили, что Украине требуется по меньшей мере 50 систем «Хаймарс». Готовы ли, по вашему мнению, в Вашингтоне предоставить именно такое количество? Какие для этого есть предпосылки? И возможно ли это, исходя из имеющихся запасов США?
Мы готовы предоставить Украине столько реактивных систем залпового огня «Хаймарс», сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, цель сейчас достичь количества 25-30 таких систем. И это будет сочетание «Хаймарс» и нескольких других. МЛРС из Великобритании и подобных им. Мы постараемся предоставить максимум из того, что сможем. При этом 50 или 60 систем будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 установок и передать максимально возможное количество ракет для этих систем.
А что касается ракет с дальностью поражения цели на расстоянии 300 километров? Сейчас речь идет о ракетах с меньшей дальностью.
Лично я очень продвигаю идею предоставить именно такие ракеты. Чем больше дальность, тем лучше, потому что в этой войне тот, кто может видеть на более дальнее расстояние, кто может стрелять на дальнее расстояние, будет находиться в более выгодной позиции. Установки «Хаймарс» с дальностью поражения цели от 30 до 50 километров могут помочь. Мы уже видели результат буквально в этом месяце. Но если бы у этих систем была еще большая дальность действия, российским военным было бы сложнее прятать все необходимое для обеспечения армии. Мы уже видим, что они начинают складировать его немного дальше, вглубь территории. Поэтому, я думаю, мы должны предоставить ракеты большей дальности. Делегация, с которой я прибыл в Украину, а это двухпартийная делегация Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, полностью солидарна в этом вопросе. Все 5 членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности, и мы продолжим защищать эту идею.
Украина просила о предоставлении истребителей, например, F-15 или F-16, с первого дня полномасштабного вторжения России. Как вы оцениваете шансы Киева все же получить их?
Истребители – вопрос, требующий больше времени. Я думаю, прямо сейчас главный фокус должен быть на реактивных системах залпового огня. Речь идет о большом количестве таких систем, снарядов большей дальности, а также дронов. Также мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить российские дроны и ограничить возможности российской разведки, тем самым улучшив наши собственные возможности видеть как можно дальше с помощью дронов. Что касается истребителей, невозможно научить пилотировать F-16 за неделю. Это требует времени, и такие самолеты трудно доставить. Мы сосредотачиваем внимание на ракетных системах, их дальности, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы.
Вы сказали, что Путин – главная угроза Европе и миру. Почему вы так думаете?
Путин просто пытается бандитским образом получить контроль над другими странами, но главный принцип современного мира – это суверенность границ на карте. Нельзя расширять свою территорию силы. Украина – это суверенное государство. Вся Украина, то есть те границы, когда было окончание холодной войны. А Путин пытается расширить территорию России грубой, неспровоцированной агрессией. И это не потому, что Путин почувствовал угрозу, а потому, что он хотел силой увеличить территорию России. Весь мир заинтересован в том, чтобы это сделать не удалось, ведь если Путину удастся сделать это будет означать, что кто-нибудь сможет сделать то же самое где угодно. Путин ведь не планирует останавливаться на Украине, он покушается на другие территории. Китай тоже покушается на другие территории. Поэтому мы должны донести четко, нельзя забирать чужую суверенную территорию силой. Я думаю, что Путин является большой угрозой не только для Украины, но и для мира в других странах и стабильности.
Глава Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит рассказывал о военной помощи Украине и о том, способна ли она переломить ход войны. Совет директоров Центрального банка России в минувшую пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта, с 9,5 до 8% годовых. Главная причина столь резкого смягчения заключается в том, что в регуляторе поверили в устойчивость замедления инфляции. Цены после взлета в марте-апреле расти перестали, а на отдельные товары, вроде продуктов питания, и вовсе снижаются. И даже с учетом сезонного фактора, сбор нового урожая всегда сопровождается снижением цен, можно констатировать, что паника первых военных месяцев осталась позади. Обращает на себя внимание ухудшение прогноза на следующий 2023 год. Там уже нет даже теоретических шансов на начало восстановления. ВВП продолжит сокращаться. Его падение по обновленной оценке составит от 1 до 4%, вместо прежних от 0 до 3%. Одним словом, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной ждут менее глубокого, но более длительного кризиса. О том, как изменилась политика Центробанка России с начала войны, а также о том, чего россиянам ждать в будущем, я беседую с экономическим обозревателем Максимом Блантом.
В последнее время произошли, безусловно, изменения. Центральный банк значительно улучшил свой макроэкономический прогноз. Если в первые месяцы войны там царили панические настроения, то сейчас вроде бы первый шок спал, и в Центральном банке пришли к выводу, что все не так катастрофично, как они ждали. Объясняется это не совсем адаптивными способностями российской экономики, а есть и другие факторы, которые Центральный банк старательно не замечает.
А о чем идет речь, что вы имеете в виду «не замечает»?
Центральный банк все свои прогнозы строит таким образом, как будто войны не существует. Боевые действия и все, что с ними связано, их последствия, они тоже оказывают очень серьезное влияние на экономику. Именно благодаря им в значительной степени вот тот спад там в промышленном производстве и в ВВП, статистически я имею в виду спад, он оказался не таким серьезным, как многие ожидали. Но это связано с тем, что просто несколько меняется структура российской экономики. То есть все военное производство, все выплаты военным, там, добровольцам, выплаты за смерть и ранения, плюс те огромные ресурсы, которые идут на поддержание военных администраций на оккупированных территориях. Это все добавляется в ВВП, это все стимулирует промышленное производство. Есть целые отрасли, которые выигрывают, ну, например, нефтепереработка. Да? То есть армию надо снабжать топливом, соляркой, там, авиационным керосином, ракетным топливом. И переработчики от этого сильно выигрывают на государственных контрактах. Это все добавляется в статистику, но Центральный банк старательно не замечает того, что вот таким образом меняется структура. При этом, понятное дело, что поскольку все это идет не на создание благосостояния, как любят выражаться там, в российских министерствах, а на разрушение этого же самого благосостояния, то благосостояние людей, их уровень жизни, их реально располагаемые доходы снижаются.
Я бы хотела еще спросить по поводу прогнозов на будущее. На днях было заявление венгерского лидера Виктора Орбана о том, что якобы санкции не действуют, что нужно с Россией договариваться. С другой стороны, существует мнение, основанное на реальном опыте, что санкции не могут действовать моментально, что для этого нужно какое-то длительное время. Чья точка зрения правильная? Когда мы, или можем ли мы ожидать, или видим ли мы уже какие-то последствия того, что санкции влияют на российскую экономику?
Того апокалипсиса экономического, которого ждали многие, ну, в том числе и я, его действительно не произошло. Хотя изначально многие экономисты говорили о том, что голода не будет, а в том, что за 8 лет российские власти делали все, чтобы обеспечить так называемую продовольственную безопасность. Может быть, каких-то излишков и деликатесов россияне купить не смогут, но до того, чтобы там кто-то голодал или продукты пропали с прилавков, дело не дошло и вряд ли дойдет. Что касается всего остального, качество жизни, оно не исчерпывается наличием продуктов или, там, я не знаю, джинсов. Но в том, что касается всей технологической составляющей, начиная от запчастей для уже существующих автомобилей, авиационной промышленности, автомобильной промышленности, все это в глубоком упадке и едва ли когда-нибудь возродится, ну, по крайней мере, в том состоянии, в котором существовало на 2021 год. Идет речь не о крахе экономики, а о таком медленном сползании. И Центральный банк, кстати, тоже фиксирует эту тенденцию, то есть они, несмотря на то, что пересмотрели прогноз по падению ВВП в этом году, его улучшили. если сначала они говорили до 10% падения, то сейчас 4,6% прогнозируют. Но на 2023 год прогноз ухудшен. Должен сказать, что все вот эти прогнозы – это все попытки что-то написать вилами на воде. Потому что есть такой совершенно непредсказуемый фактор, как война, как она будет развиваться. Пока шло наступление российской армии, была одна ситуация. Если начнется контрнаступление украинской армии, будет совсем другая ситуация. Как будут развиваться события к зиме на фронтах. От этого будет зависеть и состояние российской экономики, и психическое состояние Владимира Путина, от которого тоже зависит то, что будет происходить в экономике. Потому что на экстренном заседании Госдумы ждали, что начнется резня в стане системных либералов. Да, начнут с Кудрина. Все ограничилось тем, что назначили вице-премьером бывшего министра промышленности, курирующей промышленность, заодно и оборонку Дениса Мантурова, и на этом все закончилось. Но ему даны очень широкие полномочия. Как он ими воспользуется, неизвестно. Он фактически может мобилизовать любое предприятие, а то и целый отрасль. Ситуация остается крайне непредсказуемой. Строить планы дальше, чем там на месяц-два, такие разумные аналитики, бизнес, который тоже рискует деньгами, не в состоянии. Поэтому все разговоры о том, что сейчас у нас быстренько частный сектор начнет инвестировать в импортозамещение. Ну, какие-то там, я не знаю, пуговицы, наверное, можно импортозаместить. И кто-то вложит небольшие деньги в производство пуговиц, там, еще чего-то. Если говорить о каких-то более серьезных вещах, вроде автомобилей, микрочипов или даже бытовой техники, никто, конечно, в здравом уме и твердой памяти инвестировать миллиарды, а даже рублей в это все не будет.
Экономический обозреватель Максим Блант рассказывал о том, как война влияет на российскую экономику и чего россиянам ждать в будущем из-за боевых действий, начатых Кремлем в Украине. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Евгения Малерчука, предпринимателя и уроженца Мариуполя, война застала в Киеве. Он отправился волонтером в родной город, чтобы постараться вывести оттуда мирных жителей. В конце марта Малерчука задержали военнослужащие подконтрольной России Донецкой Народной Республики. Вместе с другими украинскими волонтерами он провел 100 дней в плену в бывшей исправительной колонии в селе Еленовка под Донецком. Сейчас Евгений Малерчук на свободе. Игорю Севрюгину он рассказал о том, что пережил в плену.
Очень тяжело описать это в двух словах. Для этого не хватит, наверное, часа и двух. История очень долгая, потому что продержали нас там больше 3 месяца. В общей сложности я пробыл в плену 100 дней. По непонятным причинам, незаконно задержанный, гражданский, ни разу не участвуя в боевых действиях, был задержан и под дулом автоматов, с угрозами, с психологическим и физическим воздействием, находился в плену. Условия были очень тяжелые. До сих пор не понимаю, как в наше время, в 2022 году, вообще может быть такое. Возможно, попадание в плен. То есть я таких ситуаций не видел даже в самых страшных художественных фильмах. Условия были отвратительные. Сама колония до нас была законсервирована. То есть ее открыли непосредственно для того, чтобы организовать там фильтрационный лагерь. Было очень тяжело. То есть на момент попадания в Еленовку общее количество заключенных еще было не таким большим, как позже. Когда начали приходить большие этапы, сначала с комбината имени Ильича, затем с комбината Азовстали, одновременно на территории Еленовской исправительной колонии находилось около 3000 человек. Питания не хватало, воды не было в принципе. Выдавали, ну, в самом начале мы получали по куску хлеба и немного воды. Все работы на территории исправительной колонии выполнялись пленными. То есть это готовка еды, кухонные работы, всевозможная уборка всей территории, всех помещений, разнос воды. Вода была в большей степени техническая, которую нельзя было пить. Выдавали также и питьевую, но ее было очень мало. Приходилось пить то, что было. Условия содержания были тоже отвратительные. Первый и последний месяц мы находились в так называемом ДИЗО. Это дисциплинарный изолятор, как позже выяснилось. То есть это тюрьма в тюрьме. Мы там были в самом начале нашего пребывания в Еленовке, около 2-3 недель, и последний месяц. Размер камеры и количество человек, которых в нее заселяли, никак не соответствовало действительности. То есть в камере, которая рассчитывалась на 6 человек, нас находилось 36. Представьте, то есть это невыносимые условия. Одновременно, не то чтобы прилечь, даже присесть не все могли. Спали мы в несколько смен. Но было очень тяжело.
Евгений, а вы можете вот для себя как-то объяснить, почему они вас взяли в плен? Что они от вас хотели?
Очень распространенный вопрос, но ответа на него, к сожалению, дать не могу ни я, ни мои коллеги, которые оказались в плену, потому что нам никто ничего не объяснял. Как нам сказали в Донецке, нас привезли в УБОП, то есть это управление по борьбе с организованной преступностью. Тоже очень странное место, и почему мы туда попали, непонятно. На что изначально давили при допросе? Они пытались, наверное, убедить нас и заставить нас признаться в том, что мы якобы вывозили гуманитарную помощь на нужды ВСУ и вывозили оттуда военнослужащих. Хотя мы ехали для того, чтобы помочь людям. Когда началась война, я находился в Киеве. И смотреть на то, как страдал Мариуполь, как страдали мои земляки, как страдали мои родные и близкие, я не мог. Соответственно, я принял единственное верное решение — пытаться прорваться в Мариуполь и спасти людей. Но этого там никто не понимал. Слушая наши истории, никто даже представить себе не мог, почему-то, не знаю почему, но на той стороне даже представить себе не мог, что человек может себе это не то что позволить, а может решиться на такое. Просто так, бескорыстно помочь людям. В нашей истории никто не верил. То есть они пытались нас убедить, и в процессе допроса обвиняли нас в том, что мы выполняли какие-то задания вооруженных сил.
А те, кто вас задерживал, как они себя называли? Это кто были? Российские военные? Кто
это? Это была так называемая республика, вот ДНР.
Как-то сейчас у вас проявляется то, что вы были в плену физически, психологически?
Я потерял порядка 15 килограмм. Ну, естественно, иммунитет также нарушен, потому что условия не то, что содержание, и питание были ужасные. То есть у них не хватало посуды. Посуда использовалась по кругу, ее никто не мыл. Возможно, не знаю, раз в день или после каждого приема пищи она мылась один раз. Но когда ее приносили на ДИЗО, где было порядка 250-300 человек, точно не могу сказать. После того, как человек поел, в нее, в эту же тарелку насыпали следующую пайку и передавали другому. Психологическое воздействие. Но, как по мне, я, наверное, немножко проще перенес это, потому что мы с нашими коллегами, да, с моими друзьями, с которыми я познакомился, опять же, в Еленовке, я не знал никого из тех, с кем мы просидели там 100 дней, с которыми мы вышли, я не знал никого из них. Мы подружились там, и в силу того, что мы были гражданские, я, допустим, предприниматель, у нас было много бизнесменов, были директора айтишных компаний. Это люди немножко с другим мышлением, и мы объединились и пытались друг другу помогать. Мало того, что мы помогали друг другу, мы также помогали и другим военнопленным. Мы пытались поддержать, успокоить, подбодрить. Но видно было, что люди потихонечку расклеивались. Были даже такие, которые сходили с ума в этом ужасе.
Предприниматель и уроженец Мариуполя Евгений Малерчук рассказывал о том, что пережил на протяжении 100 дней в плену у российских военных. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».